Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои дорогие слушатели. Я продолжаю рассказывать про Великий Новгород. Сегодня у нас Ниревский конец Великого Новгорода. С вами Павел Эллер, передача «Эллер в России», значит, подкаст студии «Скрытые лица» и звукорежиссер Анна Ловчева. У меня большая сейчас серия рассказов про Великий Новгород, и первая передача из этой серии – это 115-я. И вот дальше без каких-то отклонений, все про Великий Новгород. Напомню, сегодня Ниревский конец Великого Новгорода. Объяснение происхождения имени, как всегда, туманно и запутанно. Мне нравится наблюдать, как я уже много раз говорил, мерцание слов из глубины лет прекрасных ассоциаций и связи между явлениями и предметами, которые носят именем слово с невероятно похожими составными частями. Так вот, одно из объяснений определяет Нерев про индоевропейскому языку, что означает «у воды». И мне это нравится своей фонетической похожестью: Нерей, Нереида, Невод, Нева, река, Нева, по-фински трясина, Нептун и, наконец, индоевропейское слово «непх» – туча, туман, сырость и мгла, от которой происходит слово русское «небо». В общем, круговорот воды в природе. Границы Неревского конца, с одной стороны Кремль, с противоположной вал окольничьего города, другие две стороны – это берег реки Волхов и улица Люгогоща. Начну рассказ с этой улицы. Дом 2, безликое здание Ростелекома, построен в 1972 году на месте снесенного в 1960-х годах, украшавшего это место особняка 19 века, построенным купцами Гунинами и принадлежавшим до революции семье коллежского асессора Скобеева. Это небольшой двухэтажный особняк, среди очень малого количества зданий Софийской страны, пережил войну Великую Отечественную и в конце 60-х был снесен зачем-то. Фотографии снесенного особняка будут в ссылках к описанию передачи. До вала окольничьего города тянется с Полюгощей улицы ряд жилых домов в середине 1950-х годов. За домом 12 изящный фонтан, построенный в 1957 году и восстановленный и запущенный вновь, как бы не в плохом смысле, а в хорошем, с водой, в 12 году. От небольшого сквера с фонтаном уходит улица Стратилатовская. На этой улице смотреть особенно нечего, кроме абсолютно прекраснейшей церкви Федора Стратилата и деревянного дома священника рядом. Адрес церкви Стратилатовская, дом 9. От фонтана до церкви чуть больше 300 метров. Церковь эта Федоровская построена в 1292 году и перестроена в 1682 году. Колокольня 1804 года, а до этого была, как пишет архимандрит Макарий в своем археологическом описании церковной древности Великого Новгорода, колокольня была до 1804 года деревянной на двух столбах. В 1924 году церковь эта была еще открыта. Считается, что закрыли ее в 1933 году, потому что в 1934 году акционерному обществу «Интурист» были переданы для продажи за валюту ценные предметы из новгородских церквей, в том числе ликвидированной церковью Федора Стратилата. Это информация исторической справки с приходской страницы храма. В 1937 году были расстреляны все три священника Федоровской церкви. Вот их имена. Отец Иоанн Орлинский Иван Никифорович, 1875 года рождения, арестован 15 сентября 1937 года, расстрелян в Великом Новгороде 2 октября 1937 года. Отец Дмитрий Семенов Дмитрий Георгиевич, 1882 года рождения, арестован 16 декабря 1937 года, расстрелян в Великом Новгороде 9 января 1938 года. Отец Глеб Цветков Глеб Андреевич, в одном из источников Александрович, 1884 года рождения, арестован 1 сентября 1937 года, расстрелян в Великом Новгороде 4 октября 1937 года. Во время Великой Отечественной войны церковь почти не пострадала. После войны в ней склад. В 1955 году группа верующих была предпринята неудачная попытка убедить власти открыть церковь. Напомню, в 1955 году в Великом Новгороде действовали только две церкви, и обе на торговой стороне. Это Никольский собор и церковь апостола Филиппа. На Софийской стороне действующих церквей не было. Федоровская церковь была передана верующим в декабре 2002 года и освящена 19 декабря того же года архиепископом новгородским и старорусским Львом. Обязательно зайдите внутрь, храм уютный и красивый. Рядом с храмом, как я говорил, еще одно украшение перекрестка двух социалистических унылых улиц Новгорода. Это деревянный дом священника. Обратите внимание на изразцы барабанов церкви. Прекрасное место, обязательное к посещению. Вокруг церкви, как я уже говорил, пятиэтажное унылое градостроительное социалистическое, на древний русский город абсолютно не похожее. Поэтому, не задерживаясь, предлагаю идти смотреть кардигардию Санкт-Петербургской заставы. От храма до нее примерно 600 метров. Можно пройти по Новолучанской до улицы Черняховского, на которой возвышается вал окольного города. Направо и вдоль вала пройти до улицы Большая Санкт-Петербургская. Кардигардия на другой стороне Санкт-Петербургской улицы. Построена в 1778 году, а перестроена в 1834. Про кардигардию Московской заставы на Большой Московской улице, что на торговой стороне Великого Новгорода, я рассказывал в передаче про Плотницкий конец Великого Новгорода. Слева за валом видны купола церкви бывшего Духового монастыря, о нем в свое время расскажу. Мы же спускаемся по Большой Санкт-Петербургской улице вниз в сторону Кремля. Дом номер 14 второй половины 19 века принадлежал купцу Тележкину. Его инициалы ИИ, я, к сожалению, их не расшифровал. Информации что-то совсем нигде нет доступной. Рядом возвышается католический костел Петра и Павла, построенный в 1893 году. Он невероятно удачно расположен и спроектирован. Вблизи довольно-таки скромный, издалека, особенно из переулков, кажется огромным и стоящим на высокой горе. Католика Великого Новгорода имеет свои храмы в городе с XI века. И тут интересная деталь, что в этом костеле проходят службы по старинному, по древнему католическому обряду. То есть, когда служат только на латыни там, и так далее. Это какое вот движение сейчас пошло, оно и в Москве, в католических храмах, и такое немножечко старообрядчество такое. То есть, он служит реально дореформенной службы, которая по-другому устроены, другие действия у священника происходят. И слушается, как я уже говорил, на латыни, и там такая идея, что типа, потому что латынь там была и в те времена, когда только-только придумали, значит, эти службы, и если служить на латыни, то не пропадает смысл, пропадает смысл во время переводов. Ну и, собственно, это такой укор всем вот этим любителям перевести службы православной церкви на обычный русский язык с церковнославянского. Потому что вообще в католическом мире, оказывается, есть движение как бы в сторону древности. И не надо ссылаться на всякие современные, ультрасовременные штучки и незнание языков. Надо просто их учить и наслаждаться историей и культурой, службой и богослужений. В ссылках будет описание по поводу вот этой вот прям интересной статьи есть. Я не буду много говорить, потому что я сейчас запутаюсь и говорю глупости каких-то. Я не специалист по католичеству. Но мне ужасно понравилось, что, оказывается, такое существует, вот такое старообрядчество католическое. Будут ссылки на подробные интересные статьи с вопросами, ответами и прочее, с описаниями там вот про вот это вот такое, условно говоря, католическое старообрядчество. Я попытался войти внутрь этого костела апостола Петра и Павла. Ну, там традиционно я хожу во все эти храмы, во все домики, дворы там и так далее. И вот я захожу внутрь, при входе у звонка табличка, на которой написано «Звоните и отверзиться». Звоню. Дверь открыл приземистый помятый человек с неухоженной черной бородой. «Вы, говорит, католик или турист?» – спросил помятый бородач. «Турист. 200 рублей за вход». Я говорю, как так, деньги за вход в храм, а как же, говорю, Христос, выгоняющий этих вот из храма. На что бородатый мне говорит, торгашей? Ну, говорит, а мне, говорит, надо храм содержать. Ну, я говорю, тогда не пойду к вам в храм ваш, а пойду за Христом. Ну, я так пошутил. Ну, и, собственно, этот бородач, видимо, очень расстроился и так хлопнул дверью мне перед лицом. А потом я уже был на сайте, лазил в информацию, сказал, оказалось, что это нынешний сейчас настоятель этого костела, такой отец Алексей Шахов. Большой ему привет от туристов из Санкт-Петербурга. Я готов платить за храм-музей, но никогда не буду платить за вход в храм. Я там зайду, куплю свечку, куплю книгу, положу в кружку денег каких-то, вот когда на восстановление храма там, и так далее. Но за вход платить это просто вот отец Алексей луч позора. Следующий адрес, который нужно посетить, это Космодемьянская улица, дом 8. Квадратный, похожий на римскую виллу или подмосковную усадьбу с купированными флигелями. Стоит неожиданно посреди площади на небольшой горке. Южный фасад украшает портик с греко-дорическим ордером. Это здание, обрубленный со всех сторон бывший храм Тихвинской иконы Божьей Матери. Построен в 1824 году. Он был закрыт в 1930 году и превращен в мукомольню. Во время Великой Отечественной войны сильно разрушен, восстановлен после уже без алтарей, трапезной и колокольни. И сейчас тут федеральное казначейство. И он, правда, так стоит, как посреди площади, вот так развернут на восток, ну, как бы правильно по оси вот этой вот компаса. И прям видно, как говорится, попая в рогожки узнаешь. Вот здесь прям видно, что это был храм. Хотя ничего не напоминает об этом. И я нашел фотографию замечательную, снятую Евгением Петровичем Вишняковым. Это такой был генерал, герой Кавказской войны, комендант Выборга и Москвы, вот, а также невероятно прекрасный русский фотограф. Не так много работ его сохранилось, но они все такие вот лирические, фотографии крестьян, каких-то видов и прочего-прочего. Вот тут прекраснейший совершенно вид, будет он в ссылках к передаче. Как бы камера стояла между домами 5/5 и 6/3 по Тихвинской улице, и направлена была на храм. И вот так фотографии. Там на фотографии на это идет какой-то старый такой дед в полушубке, в ромяке, я не знаю, как правильно сказать, с бородой такой, с палкой. И с ним какой-то военный. И совершенно фантастическая фотография, прям такая русская, прям очень русская 19-20 века. И она уходит вообще в будущее какое-то страшное, непонятное. Там слякоть какая-то. В общем, невероятно красивая фотография. Снять бы по ней прям целый фильм. Обязательно вам ее покажу. И вот если вы эту фотографию распечатаете и встанете, вот я как говорил, между домами по Тихвинской улице 5/5 или 6/3, и посмотрите, и поймете, как это было раньше. И как тут было в 1898 году, а фотография именно этого года. Следующий адрес – это Тихвинская улица, дом 7. Это прямо за этим храмом бывшим, ну, как бы, если от Тихвинской улицы, вот где я сейчас говорил, смотреть фотографию между этими домами, то нужно просто обогнуть с левой стороны этот храм, спуститься как бы вниз, и вы наткнетесь на этот небольшой особняк. Он такой великоновгородский модерн, по-моему, чуть ли не единственная сохранившаяся такая красота. Это бывшая аптека Приземской больницы, построена в начале 20 века, точный год постройки не нашел. Но это, вне всяких сомнений, начало 20 века и, естественно, между 1900 годом и 1917 годом. Построено, как написано на памятной доске, старанием главного врача этой земской больницы Сергея Павловича Георгиевского или Георгиевского. Сергей Павлович родился в 1773 году и с 1900 по 1944 год был земским врачом и главврачом, вот, собственно, вот этой больницы. С 1922 года новгородский губернский судмедэксперт, а с 1944 года он в Ленинграде и судмедэксперт в Ленинградской области. С 1952 по 1954 год занимался судебно-гинекологической экспертизой. Это вот я взял информацию, не очень много про него есть, но вот информация с сайта Forensmed.ru, это неофициальное сообщество судмедэкспертов. Кому интересно, я сделаю ссылку обязательно. Земство – это орган сельского местного самоуправления, результат великих реформ государя Александра II. Земская медицина – это сельская и вообще медицина как социальная служба. Тогда как до этой земской реформы медицинскую помощь оказывали отдельные врачи, и это было такой медициной родом частной деятельности по оказанию платных услуг населению. Земская реформа привела к появлению сельских амбулаторий, аптек, больниц и клиник, а также к росту количества врачей и вообще медицинских работников в России. Вообще замечательная совершенно была вот эта земская реформа. Обязательно про нее прочитайте. Это такой целый пласт вообще того, что потом вылилось и в литературе, и вообще к нашему восприятию, типа дореволюционная Россия времен там Чехов, Булгаков даже, Михаил, который служил в больнице. И вот это все, вот этот Лесков, там, не знаю, Толстой, там, все-все-все, это вот, вот это вот времен как раз после вот этой земской реформы. Тихвинская, дом 9, это как раз земская больница, дом 19 века, тут сейчас родильный дом. Тихвинская, 11, это прекрасное здание бывшего артиллерийского собрания, сейчас тут Новгородский дворец бракосочетания. Зная новгородскую традицию двойного именования улиц, я бы назвал улицу Тихвинская, Тихвинская семейная, например. Тут два ЗАГСа, родильный дом, казначейство тоже в тему. За прекрасным дворцом бракосочетания, как специально унылое советского желтого кирпичного вида, здание городской и детской больницы. Тихвинская улица, дом 12, храм целителя великомученика Пантелеимона, или второй предел там посвящен святому юродивому Николаю Качановскому. История связывает эту церковь с одним из двух прекраснейших персонажей Великого Новгорода конца XIV века, а именно с юродивым Николаем Качановым. Николай ходил в лохмотьях, обличал грехи сограждан, терпел лишения и молился Богу. Блаженный Николай был главным по ее росту софийской страны. На торговой стороне жил и родствовал свой Христа ради сумасшедший блаженный Федор. Стороны и концы района Великого Новгорода довольно часто враждовали между собой. И вот однажды ради обличения этой дурацкой вражды два юродивых начали между собой мнимую войну. Стоило Николаю ступить на торговую сторону, Федор поднимал крик и мчался дубасить своего мнимого врага, выгоняя прочь. Однажды Федор зашел со своей торговой стороны на софийскую сторону и попался на глаза Николая. Отступать было некуда. От спасительной торговой стороны Федора Блаженного отделял широкий Волхов. И тогда святой юродивый, перекрестясь, помчался по водам, как по суше. За ним также по водам помчался вот этот блаженный юродивый Николай, держа в руках кочан капусты. В самый последний момент, понимая, что Федора Николаю не догнать, блаженный Николай швырнул своего мнимого врага этот кочан капусты. С тех пор его прозвали Качанов. Мощь Николая Качанова до сих пор находится в этом храме, построенном в 1554 году на месте погребения блаженного Николая. В XIX веке была пристроена трапезная и, собственно, предел в честь вот этого вот Николая Качанова и колокольня. Закрыт храм в 1930 году, в нем разместили морг и прачечную. А в 2013 году храм возвращен церкви и освящен заново архиепископом Львовым. Это Тихвинская улица, дом 12. Вообще храм постоянно закрыт. Наверное, только надо вот узнать, когда там службы, только тогда можно попасть внутрь. Вот у меня внутрь ни разу не получалось забраться. На месте дома номер 5 по улице Яковлева, буквально в соседнем дворе от храма Пантелеймона, стояла небольшая часовня, посвященная еще одной местной новгородской святой, преподобной Иулиании, матери святого Николая Качанова. Часовня была построена в 1847 году, и, судя по архивной фотографии, была цела в довоенные 1940-е годы. Тихвинская улица заканчивается поворотом на улицу Данславля. Тут же рядом знакомый нам вал окольного города, по нему можно прогуляться до улицы Великая. Великая, 16. Адовая, извините, новгородцы, но это так, здание гостиницы «Интурист», 1977 года постройки. Рядом лодочная станция «Водник», я там был летом, лет 5 назад, и мне показалось, что на этой станции можно брать лодки в прокат. Вот сейчас не знаю, хочу съездить в Новгород, дополнительно еще вот ближе к теплу, и расскажу, если там, правда, можно брать лодки. Вообще покататься по Волхову – это отдельное удовольствие. И вот напротив Кремля, я много раз уже это рассказывал, есть пристань, на которой можно сесть на кораблик и вот так прокатит до Юрьева монастыря, в Ильмень озеро, там, в общем, такая красота. И это, правда, такое прям небольшое, но очень приятное путешествие. Великая улица, дом 14, еще один урод советской эпохи, здание драматического театра имени Федора Михайловича Достоевского. Построено в 1987 году архитектор Владимир Сомов. Говорят, приложил к этому монстру свои скромные таланты, будучи архитектором, певец Макаревич. По крайней мере, снесенная весной 2009 года возвышающаяся на 40 метров железобетонная ажурная колонна называлась колонна Макаревича или колонна самоубийц. Снесли ее по причине плохого технического состояния. У театра пустынная набережная с Великим Волховым и панорамой на унылое строение набережной Александра Невского и торговой стороны. Украшает этот вид храм Бориса и Глеба в Плотниках. В передаче о Плотницком конце я рассказывал про этот храм. Если идти берегом Волхова в сторону Кремля, после театра будет комплекс прекрасных полуразрушенных корпусов бывшего пивоваренного завода «Богемия» 1878 года. Тут хотели делать музей фресок, реставрационные мастерские, но, видимо, передумали. Что-то говорят о гостинице, но пока все в таком запустении. И очень жаль, потому что, правда, очень красивое место и такой вот, как это правильно, лофт называется или что, вот по-хипстерски. Вот если бы в Новгороде появилась такая штука, это было бы очень здорово. Например, в Туле есть прекрасное место, «Огонек» называется. И вообще это такая очень классная идея, и в Новгороду она бы не повредила. Дальше находится странное место, которое я еще не изведал. Просто вот я знаю, что оно там есть. Это называется «Морской центр капитана Ворухина». Звучит как-то так сомнительно. Я вспоминаю фильм такой, который назывался «Город Зеро». И там Ворухин, какая-то была фамилия вот главного героя такая же, похожая. Я, к сожалению, не записал это, я сейчас это вспомнил. Тут находятся какие-то лодки, слип для спуска лодок в воду, и все это такое выглядит интересно, и я как-нибудь обязательно туда схожу. Тут же находится полосатая смотровая башня в виде маяка и сквер водников, такое небольшое тихое место с лавочками воды. В той части Кремлевского парка, которая приходится Неревскому концу, находятся остатки бывшего Никольского бастиона. На месте Кремлевского парка до XVIII века возвышался бастион, который можно назвать еще крепость «Звезда». один в один бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Есть такое вообще целое течение людей, которые изучают вот эти крепости-звезды, и иногда их доводы очень оглушительные и заставляют задумываться, особенно если, например, как я, плохо знаю историю ну, таких древних каких-то времен, и даже там до 17 века, до 18 я в них путаюсь и так далее. Но выглядит это все очень красиво. Есть даже сайт, на котором карта вот этих звезд крепостей, совершенно удивительное совершенно такое явление историческое, и почему-то оно как бы как будто немножечко замалчивается. Вот, и типа вот звезда крепость Петропавловская, она представляется как такое что-то уникальное и прочее, а это совсем не уникально, это было просто повсеместно, даже в Японии и по России и по Европе этого было полным-полно, и вот на этой карте там что-то 600, по-моему, этих крепостей по всему миру, такая Google-карта, на которой они все отмечены, и правда вот видно, что вот город, на котором вообще никак не описывается, что там хоть что-то было, и прям видно вот там очертания, например, тут улица прошла, тут такой уголочек. Дико интересно, вот я второй раз уже за время существования этой моей передачи дам ссылку на этот сайт, обязательно смотрите. А первый раз я рассказывал, когда про Ростов Великий, вот Ярославской области, там же тоже была крепость «Звезда». И как-то никогда об этом я не знал, пока вот реально не прочитал на этом сайте, открыл карту, как бы, которая, ну, фотография как бы сверху. И действительно прям раз и видно. И прочитал про нее, что это какая-то земляная крепость была, т.д. И что-то мне как-то не очень верится, что она была просто земляная, а прям настолько круто сделана, что на землю не похоже. Ну, в общем, здесь вот в Новгороде было точно такое же, и на рисунках, на планах, прямо изображена такая нормальная каменная крепость, что она была еще вот, шла она на месте Кремлевского парка. Так это или не так, ну, вот изображение есть, валы эти остались, не валы, то есть, а вот эти вот куски, вот бастионы. И один из бастионов, это вот здесь вот прям находится в конце этого Кремлевского парка. Тут же находится летняя эстрада, ресторан «Эльмень», который находится в здании бывшей женской гимназии 1901 года. Тут же памятник Рахманинову стоит, помните, матушка его покоится тут же в Новгороде. Я про это рассказывал в передаче о окрестностях торговой страны. Миллиард раз я там ходил и не обращал на это внимания. Но говорят, что около этого памятника стоят какие-то динамики, где все время льется, значит, там определенный набор музыки Рахманинова. Я так привык, что в парках что-то обязательно играет, что это не обращаешь на это внимания. Но вот я в следующий раз поеду, обязательно это проверю. Там еще есть тир, но мне не везло, я ни разу не видел его открытым. До новых встреч, всего вам хорошего.
Подписывайтесь на наш инстаграм podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.